Однажды один из братьев рассказал такую интересную историю. Приехал он на Гавайские острова посетить церковь. Ну и там был некоторое время. И с одним братом местным так общались, и ему местный предлагает: ты не хотел бы попариться парной? Ну, не против. Я вообще-то любитель этого дела. Ну, давай пойдем. Заходят они в сад. Баня построена такая, кибитка. Заходит туда, говорит: а где печка? Ничего нету. Да сейчас, говорит. Сейчас все будет нормально. Посмотри сюда, там трещина такая, как глянула, там лава течет, представляете? Сейчас мы туда кинем, шланг, пар пойдет. Да еще шланг не кинули, держу, вспотел, говорит, уже. Я посмотрел утром, когда объявили, что сегодня будет, что будет после обеда тема о браке, я увидел, как вы оживились все, я уже вспотел сразу, думал, это ужас. Что вы ожидаете? Но меня знаете, что утешает? Вот примерно этих два дня состояло общение из четырех частей, да? Вчера до обеда, после обеда, сегодня до обеда и после обеда. Три части говорили о Боге. А одну часть будем говорить о человеке. Это действительно будет легче. Вообще, вопрос брака, наверное, уже не раз мы это слышали, такое выражение, это вопрос второй по важности после спасения. Первый вопрос – это наше спасение, а второй по важности вопрос – это вопрос брака. Вопрос очень-очень серьезный. Но я даже немножко затрудняюсь, с чего начать, ну, что уже у меня получится. Я радуюсь еще, знаете, чему? То, что за мной будет еще один опытный брат проповедовать, и он там где-то что-то поправит, подскажет. Ну, и ваши записки еще помогут, наверное, с вашими вопросами потом, если что-то будет непонятно. Вопрос у меня такой первый будет. По какому поводу вообще делали пиры? Вот уже только что сказали за пир, да? Вот в Священном Писании. По какому поводу делали люди пиры? Ну, давайте, будем беседовать, давайте. Вот можно ответить, кто как, что вспомнит с Писанием. День рождения, да? Хорошо. А? Свадьба. Правильно. Что? Блудный сын вернулся, правильно. Отец принял его здоровым, да. Еще? Похвалиться, да, чем-то там. Что? Подрос, дитя отнято от груди, да, написано, и делали пир по этому поводу. Да, точно. Это очень тоже момент интересный. И, между прочим, я слышал, что совсем недавно, еще вот буквально, можете сказать, 10 лет назад, это и даже практиковалось и среди верующих. Еще что мы можем вспомнить? Друг пришел к Давиду, Авенир, он ему сделал пир. Когда мимо Авраама проходили, помните, путники пир сделал? Что еще можно вспомнить? Ну, хорошо, что мы это вспомнили. Я вот такой момент хочу. Прибыль человек получил какую-то, вот навал, стрих овец, прибыль. В селах было раньше, ну и сейчас мы празднуем праздник жатвы, да, праздник урожая, очень ярко так празднуют. Какую-то прибыль получил человек. Ну, один такой пример расскажу. Это было в Германии, рассказали. Когда чуть-чуть вот эти границы переместились, и начали люди ехать за машинами с Латвии, и вот один решил купить микроавтобус. С Латвии человек, неверующий. И приезжает как раз к брату, к нашему верующему, и с переводчиком. Переводчик переводит, а наши понимают же и по-русски, да, и по-немецки. А он прикинулся, что по-немецки, по-русски не понимает хозяин, который продает машину. И вот этот покупатель спрашивает цену, продавец говорит, и через переводчика. А переводчик этому переводит и на 100 евро чуть-чуть дороже говорит. Ну, себе чуть-чуть заработать. Ах, этот продавец все же понимает. И вот они торговались. А продавец не уступает никак. Ну, ладно. Все, покупает машину, оформляет, отдал деньги покупатель, продавцу. И потом этот продавец по-русски говорит: ну, а теперь пойдем пить кофе. Попал, друг. Так вот бывает, да, прибыль. я вот из этого хотел подметить, что самые важные события жизни человека, они сопровождаются вот таким вот как бы пиром. И брак, как мы уже с вами вместе сказали, это очень-очень серьезное событие. Вот мы, братья вот здесь, которые сзади меня сидят, они тоже были на общении пресвитерской конференции, мы оттуда приехали все. И вот в четверг, мы уехали вечером, как раз в четверг была тема о браках. Две таких темы больших было. О важности брака и о кризисах в брачной жизни. Вот молодежь, вы все мечтаете, да? Ну, это естественно. Выйти замуж, жениться, и, может, такие вот грезы строите. Ну, а в жизни оно бывает немножко не так. Немножко не так. Есть, конечно, определенные законы. Если их придерживаться, их знать, то семейная жизнь будет построена правильно и счастливо. А если их нарушать или не знать, то беда. Бывает беда. И вот очень большой такой доклад был один по браку. И брат так ярко, красочно, интересно все это преподнес. И на важность подготовки, на важность вообще в процессе жизни всегда есть, если так можно сказать, подводные камни. Всегда. В процессе всей нашей жизни есть подводные камни. В процессе вот в вашем положении подготовка к браку, да? Многие есть такие вещи, если сделать ошибку на всю жизнь. На всю жизнь. А потом уже в браке. Вот разделялось так на три периода. До 5 лет, кто прожил в семейной жизни, вот бывает кризис. До 20 лет и уже потом 40-50 лет бывает кризис. И вот в одну пожилую пару пришел, он говорит, этот брат, который доклад делал, пригласили. Ну, бабушка, дедушка, лет 70. Ну и проблемы у них такие серьезные между собой. Ну, говорит, я у них спрашиваю, ну а у вас любовь есть? У бабушки и дедушки. А дедушка говорит, ты что, шутишь, что ли? Любовь, о чем ты говоришь? Что за глупый вопрос? Оказывается, так бывает. Это беда, к сожалению. Поэтому эта тема очень-очень важна. А вторая тема была большая, тоже, наверное, больше часа доклад был. Знаете о чем? О разводах. О разводах и вторых браках. К сожалению, сегодня есть разводы. К сожалению, сегодня есть такие вещи, которых раньше не было. Есть оставленные сестры, оставленные своими мужьями. Вот мне приходится последних, чуть больше 10 лет участвовать в таких служениях, как общение среди вдов, оставленных и одиноких. Уже больше 10 лет я бываю на этих общениях, по всему братству приглашают. Между прочим, я в прошлую субботу был в Нижневартовске, вот приехал. Там было тоже такое общение. И на этих общениях очень часто бывают сестры оставленные. И я знаю этих сестер. И сердце кровью обливается. Молодая сестричка, ей 27 лет, она осталась с 3 детьми. Муж был руководителем молодежи, ушел в мир, ушел двое. Другая осталась с 5 детьми. Руководитель молодежи был. Отец пресвитер церкви. И оставляет семью, уходит к цыганке. Представляете? Отец не выдерживает и умирает. Сердце остановилось. И теперь приезжает невестка и свекровь. Свекровь вдова, невестка оставленная на эти общения. Такие вещи. Очень серьезно. И вот было прочитано, такой текст был прочитан на этом общении. Я многое из того доклада скажу, то, что я слышал от опытных братьев. Вот такой текст. Евангелие от Луки, 12 глава, 39 стих. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». Дом, наш дом, семью хочет подкопать вор. И интересна была мысль, что вор на свободе. Вор на свободе. Он не в тюрьме, он ходит. И неизвестно, когда он придет ко мне. И неизвестно, когда он придет к вам. Но он придет и будет подкапывать ваш дом. Будет рыть. А нам что нужно? Бодрствовать, да? Бодрствовать. чтобы не дать подкопать этот дом. Опять из этого доклада мысль, брат, уже пожилой брат, пресвитер церкви, большой церкви, 500 членов было в его церкви. Он был ответственным пресвитером. И он много браков сочитывал. И я, когда сочитываю, ну, это выражение я часто приводил, когда проводил брачные пиры. Вот, и мы сегодня эту молодую пару венчаем, а всех остальных семейных подвинчиваем. Он-то, вы знаете, что подвинчивать уже нечем, все резьбы сорваны, говорит. Нечем подвинчивать, все сорвано. Вот так бывает. Подкопал вор, говорит, дьявол, дьявольская бритва, тоже оттуда эта мысль, так бреет, говорит, что даже сон не потревожит ваш, да? Вот такая она острая, эта бритва. Будешь похрапывать и не заметишь, как подкопали дом и украли. А что украдут? Молодым что желают на браках? Всем. Любви, да? Счастья желают? Желают. А счастливы ли нет? Любовь можно потерять? Конечно. Все это можно потерять. Поэтому вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы мы поняли серьезность вопроса. Вот вчера мы слышали за голубя, сколько голубь стоил? Мерседес, да? А когда второй раз его попытались купить, то он бесценный. Не продали. А лошадь сколько стоит? Представляете? А добродетельная жена сколько стоит? В Писании что написано? Сколько стоит? Цена ее выше жемчуга. А жемчуг сколько стоит сегодня? По-разному. Некоторые жемчужины сегодня стоят до полмиллиона долларов. Я не понимаю, конечно, ценности, но такие цены. Жемчужина стоит полмиллиона долларов. Добродетельная жена стоит дороже жемчугов. Не одного же, а жемчугов. И эта ценность, если жена добродетельная, ей просто нет цены. Ей просто нет цены. И вот тоже мысль оттуда, так сказать, беру из братского общения. Мы с вами учимся на какую-то профессию, да? Вот особенно сейчас, в наше время, нам не давали учиться. Мы не могли где-то в высших учебных заведениях учиться. Даже в школу детскую, музыкальную, и то не брали детей. Вот моя жена пошла, была в первом классе, повели ее в музыкальную школу, чтобы учиться. Были у нее такие таланты. А там ей сказали учителя, спой песенку «В лесу родилась елочка». Она говорит, я такую песню не пою. Все понятно. И в школу не взяли. Даже в музыкальную детскую школу и то не взяли, не говоря о каких-то там высших. А у вас сегодня есть эта возможность. Ну а сегодня, наверное, и по-другому нельзя. Сегодня такие специальности, где действительно надо образование. Компьютер там и прочее. Но мысль была подчеркнута в чем? Мы учимся на профессию, 5-10 лет учимся, да, бывает. А к браку сколько мы готовимся? Учимся или нет? Нет. И тоже братья поднимают вопрос. Приходят молодые, вот мы хотим пожениться. Одну беседу провели, сразу как они пришли, вторую беседу провели перед тем, как сочетать. Сочетали и все. Как вы там живете, что там? Пока на где-то что-то не вылезет или не выстрелит, уже тогда начинают разбираться. То есть вот так, да, к сожалению. Тоже это тревога, что надо что-то менять, надо учить. А в некоторых церквах, вот приводилось пример в Америке, что пришли молодые к пастору, полгода, 6 месяцев ходят на занятия, на беседы, как вот перед крещением. Через полгода они сдают экзамен, получают сертификат, что они ознакомлены. И только после этого их сочетают. Ни один пастор не согласится сочетать, пока не будет у вас такой бумаги. Ну, серьезно, да? А другой пример такой привели. Одна церковь, 3800 членов. В этой церкви создали целый комитет братьев по семейному вопросу. 150 семей из церкви в очередь на развод. Представляете? 150 семей в очередь на развод. Ну и спрашивают, брат, ну и как работает комитет? Какой результат? Ну, 3-4 семьи мы спасаем из 10. Вот и пожалуйста. Вот такое сегодня время. Мы говорим, в мире так, сегодня у нас так. Сегодня у нас так. Ну и мне приходилось много браков проводить. Ну, я их, конечно, не считал, сколько я их провел. Ну, уже 27 лет назад я первый провел. Бывали года, в среднем 10 браков в год я проводил. Ну, и разные тоже могу примеры привести, вот, с чем я сталкивался. Допустим, один брак, приезжаю отсюда за 1000 километров. Часов 12 ночи невеста мне звонит, там еще какие-то вопросы у нее. Я говорю, ложись спать, завтра разберемся с твоей программой, и все будет нормально. А на утро мне оставляет служитель одной церкви в другой церкви, рядом там церкви. У меня, говорит, побудешь, а потом я тебя отвезу уже на пир туда. Я утром захожу в собрание, молодежь окружает, я говорю, ты знаешь, свадьбы не будет. Как не будет? Вы что? Она ему в 2 часа ночи отказала. Как отказала? Что случилось? Я этому пресвитеру говорю, не знаю ничего. Ну, разберемся, ладно, сейчас собрание проведем, разберемся. Приезжаем, точно. Сидят братья кругом, все такие понурые. Молодежи наехала, столы накрыты. Что случилось? Ну, была там причина серьезная. Немножко жених был, ну, больной человек. И когда ночью, видать, срыв пошел, и она увидела это, ну, и решила отказать. Ну, и молодец, слава Богу, что она так сориентировалась. Ну, пришлось мне проводить молодежное общение. Братья, ну, приехал, проводи молодежное общение. Провели общение, покормили всех. Ситуация такая, знаете, ну, как бы неординарная. Но это... Ну, и дальше. Моменты разные есть. Был такой случай печальный. Провел я брак, прошло 10 месяцев. Как-то я возвращаюсь с поездки, звонок от, ну, молодой жены, от невесты бывшей. Погиб муж. 10 месяцев прошло. Да. А бывает и меньше, да? Мы тоже слышали такие случаи. И так бывает. И так бывает. Поэтому по-разному бывает. И мы с вами должны быть, ну, к этому готовиться. К этому серьезному шагу в нашей жизни мы должны готовиться. Когда-то Давид послал к Авигее и предложил ей замуж, да? Этот текст написан в 1 книге Царств, 25 глава. И она так интересно там отвечает. 41 стих. «И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил и сказали ей, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала, вот раба твоя готова». Она готова, да? К чему? Корону носить. Готова быть служанкою, чтобы омывать ноги. Слух господина моего. Вот готовность какая, да? Жена царя. Это мечта, наверное, несбыточная. А тут ей такое предложение. Она готова. Вот к чему готова. А поэтому-то она и стала женой царя, да? Поэтому надо быть готовым, надо готовиться. И написано 31 глава притчи. Одна мама дала совет царю, сыну своему, какая должна быть жена. И я вот хотел бы сестрам молодым, дать совет, чтобы вы к своим 18 годам уже хорошо знали 31 главу притчи и были готовы и похожи на этот образ. А братья в года 20-20 начнут читать эту главу. И они тогда будут искать похожую. А вы же были к этому уже готовы. Вот такой вам совет, маленький подсказка. Инициатива, конечно, она исходит от братьев, да? Чаще всего. Ну, так оно и должно быть. Так говорят, попало в глаз, прошла через сердце, да, ударила по карману и вышла боком, бывает. Что это такое? Это любовь, да? Ну хорошо, когда не доходит до последнего. А иногда инициатива исходит от другой стороны. Одна молодая девушка подходит к молодому человеку и говорит, а ты веришь в любовь с первого взгляда? Он так немножко задумался, говорит, ну так мне что, еще раз пройти, что ли? Так что и так бывает. Однажды у Сократа спросили, подошли к Сократу и говорят, молодой человек, говорит, а бывает ли любовь с первого взгляда? У Сократа спрашивают, умного человека, мудрого. Он послушал и говорит, ну, хорошо бы посмотреть еще раз. Хорошо. Еще раз надо хорошо посмотреть, да? Когда, говорит, ты не женился, смотри в оба, очки одевай. А уже когда женился, тогда очки снимай, братья, и глаз один закрывай. Тогда уже все. Говорят, любовь слепая, брак хороший окулист. Вот тогда уже все будет ясно, все будет видно, кто есть кто и кто есть что. Поэтому жениться, кто-то сказал, женился на скорую руку, на долгую муку. Вопрос очень серьезный. Братья иногда легкомысленно к нам подходят, думают, так все шуточками. Это дело не шутейное. Дело очень шутейное. Адам сотворен был первым, да? Почему? Как вы думаете, почему? Какое задание было дано Адаму Богом? Вот поселил Бог его в саду Едемском, и что сказал? Дать все имена зверям. Вы представляете, если бы Ева была первая в саду, и Бог ей дал такое задание? С одной стороны выходит лев, бедная Ева на одном дереве, с другой стороны обезьяна, Ева на другом дереве. Ну и так дальше. А Бог знает, что зачем, какой порядок. И вот Бог сделал так, что Адам первый. Он все это встретил, всех этих зверей, дал им имена, посмотрел, что подобного нет. Не нашел. Понуждался в подобном. И так вот, хорошо, когда в этом вопросе тоже так. Когда инициатива исходит от братьев. И так оно и должно быть. Вообще, конечно, на братьев, на мужчин, на мальчиков большая охота. Охота дьявола. Фараон кого бросал в реку? Мальчиков. А почему? А почему мальчиков бросал? Какая ответственность на мужьях, на мальчиках? Ну, я уже сказал, да, мужья, вот служители, братья. Все это братья. И вот дьявол, он старается испортить, бросить в эту реку. Вот дети рождаются, вот вы все были в детских христианских лагерях, ну, наверное, большинство из вас, да? В детских христианских лагерях кого больше, мальчиков или девочек? А? В детских лагерях кого больше? Мальчиков. А уже в подростковых, а в молодежных? Девочки, где мальчики делись? Говорят, слабый пол, да? Ни один мужчина уже провалился по нему, под этот пол. Так кто слабее? Оказывается, мальчики слабее бывают, мальчики слабее. Девочки как-то держатся, стараются, знают себе цену и свое место. Кто-то сказал, надо платье беречь с нову, да, а честь с молоду. И девочки это понимают. Более ответственные к этому относятся мальчики. К сожалению, нет. К сожалению, нет. И попадает в истории. Попадает в истории. И вот написана книга притчи, 19 глава, 14 текст. Сказано так. 19 глава. Притчи, 14 текст. Дом и имение – наследство от родителей. А разумная жена – от кого? От Господа, да? От Господа. Вот мы все эти дни говорим, вот хвалимся. Чем мы хвалимся? Если научитесь хвалиться Господом, жить им, то от Господа вам будет и жена. От Господа будет жена разумная. И муж тоже. А если мы будем Господа в своей юности прогневлять, что будет тогда? А тогда вот что будет. 22 глава и тоже 14 текст. Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Если будем раздражать Господа, вот такое получим. Вот такое получилось. Вы посмотрите вокруг. Я когда с армии пришел, еще в форме, знаете, как в то время, ну, мы же такие приходили, все в орденах, там, герои, куда там тебе. И отец меня встречает на пороге и сразу в комнату. Иди сюда. мне такой сразу вопрос, никого не привез с собой? А он знал, почему мне такой вопрос задает. Я попал в армию, и рядом одна была семья, и там были две девочки. Молодежь. Одна на год меня меньше, другая на год старше. Я в этой семье переодевался. В самоволку, когда ходил, когда на собрание, ну, там много солдат переодевалось. И он, когда отец меня приехал посетить, он увидел, ну, он все понял, чем это все может кончиться. И сразу мне раз, я говорю, нет, никого не привез. Ну, так Бог миловал, все у нас прошло хорошо. И он мне сразу, сходу, вот посмотри на того, как он женился, как он живет. С молодежью с нашей. На ту посмотри. У нее было вот так, вот смотри, что происходит. И вот так он мне показал. Ага, я сразу так, раз. Надумаешь жениться, что ты мне сказал. Понял? Я говорю, понял. Ну, я говорю, не собираюсь в ближайшее время, там, лет 5 после армии. Ну, когда захочешь, но чтоб ты знал. И он мне сразу так, раз, и отрезвил, так сказать. А я думаю, вам бы такой вопрос задал. Вот возьмите и посмотрите свою молодежь. Старшую молодежь. У кого как сложилась жизнь? Вот я уже не раз своей молодежи говорю. Я могу проследить примерно, ну, 5 поколений молодежи в нашей церкви. Я принял крещение, мне было 18 лет. Я здесь и родился, в этом городе. Тут и женился. Старшие мои, потом еще мой возраст, за мной. Ну, примерно так вот, 5 таких вот групп. И кто где сейчас? Кто как себя вел, кто как Богу служил, кто от Бога ушел. И сегодня это вся картина на глазах. Вот и посмотрите вы тоже. Возьмите старые фотографии своей старшей молодежи, ваших родителей, и посмотрите. Если вы их не знаете, у папы с мамой спросите, пусть они вам расскажут. И вы посмотрите, как сложилась жизнь. Как сложилась жизнь. Тот человек, который Богу служил, и Бог дал ему какую жену, и какую семью, или мужа, и тот, который Богу не служил. И вы сами сделаете вывод. Сами сделаете вывод. Некоторые вещи даже буду пропускать, не буду говорить. Вообще-то мы с братьями приняли такое решение, чтобы на каждом молодежном общении иметь теперь тему о браке. Вот на лагерях будем готовиться. Ну и тут, братья, вот на пресвитерской конференции тоже высказывали мысль такую, чтобы все-таки больше на это обратить внимание. Будем об этом говорить. Ну и ваши вопросы нам тоже помогут. Поэтому я еще раз повторяю, насколько очень серьезный этот вопрос. Ева, на вторую мысль хочу обратить внимание, да? Жена. Что основное для жены? Вот вы слышали, на сочетаниях бывали много раз. Что первое говорят невесте? Какое ей дается повеление или наставление? Какое? Чтобы она что делала? Слушалась мужа, да? Или вы не бывали на сочетаниях никогда? Ну, это самое главное, самые подготовленные люди – это музыканты, я знаю. Они столько свадеб проиграли, и они самые подготовленные, должны быть, этот вопрос. Слушаться. А где этому надо научиться? В своей семье. Родители слушаются. И вот одну дочку отец воспитывал и говорит, вот ты меня не слушаешься. Когда выйдешь замуж, тогда делай, что хочешь. А ей придется слушаться, дай дальше. То есть этому надо учиться в семье. Также и мужьям любить. Любить свою жену. Но у мужчин это намного сложнее получается, да? Сложнее получается. Какая-то приходит момент влюбленности, он тогда, говорят, влюбленный мужчина готов на все. Но это, сестры, вы себя учите тоже. Когда кто-то вам сделает предложение, он такой влюблен, вы у него можете до полуцарства просить, он вам сделает. Ну, а когда уже вы станете женой, то там уже будет немножко сложнее. Так одна жена говорит мужу, слушай, ну сделай мне табуретку, отремонтируй. А он никак не ремонтируется, не хмурит времени идти. Говорит, то ты мне даже когда перед свадьбой обещал звезды с неба доставать. Он говорит, ну да, звезды обещал, табуретку не обещал. Так бывает, к сожалению. Или одна жена тоже начала сомневаться в любви мужа, не замечает, уже лет 10 прошло после свадьбы, говорит, ну ты меня вообще-то любишь или нет? Говорит, если что-то изменится, я тебе скажу. Я тебе 10 назад сказал, что тебя люблю. Ну, если что-то изменится, я тебе скажу. Так что так бывает, да? Мужчинам надо учиться любить. А где?
в семье, родители, вокруг, братья, сестры. Этому надо учиться.
Еще одно предупреждение. Я так вот коротенько, да, вы это все знаете, хотелось бы просто напоминать. А что-то мы будем, я думаю, говорить уже отдельно с братьями, отдельно с сестрами, более подробно. Я думаю, в лагере будем готовить. Еще одно такое предостережение хотелось бы. Бог это говорит. В Второзаконии сказаны такие слова. 7 глава, 3 стих и дальше. «Не вступай с ними в родство, дочерей твоих не отдавай за сына твоего, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». То есть здесь о чем идет речь? Чтобы народ израильский не соединялся с народом языческим, да? Это мы тоже знаем. Одно из условий брака, Бог говорит в Священном Писании для нас, в Господе, да? Вот, не жениться на неверующих, не выходить замуж за неверующих. И с самой древности это было уже подтверждено опытом. Бытие 24 глава 31 стих, когда Авраам посылает за невестой, он говорит, даже клятву взял, да, клянись мне Господом, что ты не возьмешь мне из дочерей таких, а вот именно там возьмешь. А если девица не захочет, тогда ты свободен, да, от клятв. То есть вот это тоже момент, друзья мои. Дьявол искушает, и бывает, кажется, сестра вот уже и возраст такой, и еще что-нибудь. Ну, за братьев я уже не говорю. Братья, конечно, это я еще раз слабый пол. Сестры наши, они себя держат как-то, а братья... К сожалению, чуть-чуть за порог дома молитвы, и все, и попал. Смотришь, и попал. И смотришь, он женился там или подженился, и думаешь, ну на какой свалке ты ее нашел? А Бог попустил. Попустил. У нас сестры, девчата, да цены им нету. Неверующие люди, они хотят жениться, вас соблазнить, да? Я думаю, слышали этот пример, как один брат попал в тюрьму, верующий. И ему передает жена передачку. Ну, и зэки смотрят все. Он разворачивает, и видно, как там все сложено, красиво, с любовью. И один с такой завистью говорит, да, говорит, где вы таких жен берете? Говорит. А он говорит, ну, я вообще-то, когда женился, трое суток постился. Он говорит, да, я, говорит, ни разу не постился, тебе всю жизнь пощусь, говорит. Всю жизнь пощусь. Вот так бывает. И счастье так тоже. Ну вот на одном браке жених был из бывших заключенных. Уверовал и женится. И пригласил таких же своих друзей из бывших. Но они уже лет по 10 верующие, тоже уже семьи есть, ну, устоявшиеся верующие. А я иногда пользуюсь таким методом. Ну вот выходит кто-то поздравлять, и я вопросы задаю иногда. И вот что-то мне мысль такая. По одному примеру, муж и жена, скажите, когда вы счастливы? Ну, счастье желает женам, да, всем? Счастливы когда? Кто-то сказал, счастье и здоровье не замечает, когда оно есть. Когда я счастлив, я этого не замечаю. Вот подметить счастье, заметить и поблагодарить Бога. И одному задаю вопрос. Он говорит, ты знаешь, когда я захожу домой и слышу, на кухне тарахтят там тарелки, кастрюли, я уже счастлив. Мне жена вкусно готовит, она старается приготовить. А я сам себя ловлю на мысли, думаю, а я это никогда не замечал. У меня жена была молодежным поваром, молодежи в нашей. Наверное, поэтому я и женился на ней, да? И я никогда не подумал, и мысль не пришла, что я всегда вкусно кушаю, уже 29 лет будет у нас в мае месяце. И мысли не было, что я, кажется, я счастлив. А тот человек просидел на баланде, не знаю, сколько он там просидел в тюрьме, 10-8 лет, да? А теперь он в семье, и он разницу уже видит, какая пища. И вот как мы не замечаем то, что нам Бог дал? Счастье. Но а у жены спросил, она так ответила, говорит, я очень счастлива, когда мой муж ночью встанет к ребенку. Я счастлив. Ну и так далее. Много таких интересных вещей. Простые вещи, на которые мы не обращаем внимания, а нам Бог это дал. И мы должны замечать и благодарить Бога. Поэтому вот это хотелось бы сильно отметить момент. Соломон был самый мудрый человек, да? А кто его совратить смог?
жены, жены. И в конце своей жизни, куда он, кому он стал служить? Всяким идолам. Брак с неверующим человеком, вот если член церкви выходит замуж или женится на неверующем. Как это пред Богом выглядит? Тоже вот на пресвитерской конференции очень четко об этом было сказано, так наглядно показана эта мысль. То есть, коротко сказать так, Господи, считай наш союз с Тобой недействительным. Я же с Богом заключил союз, да? А теперь с неверующим соединяюсь. То есть, я этим говорю, Господи, считай наш союз с Тобой недействительным. Все, я отвернулся от Бога, я его потерял. То есть, это очень-очень серьезно. Чтобы мы могли это помнить, могли помнить. Иногда вот бывает, ну, за дружбу, наверное, тоже мы уже вам все уши прожужжали. Дружбы, дружбы, дружбы. Я вот одному брату говорю, мы так вот молодежи говорим, не дружите, не дружите, не дружите, и они потом поженятся и дружить не могут, и разводятся, ругаются. Наверное, мы чересчур, наверное, их заставляем не дружить. Надо научиться дружбе, да? Но иногда дружба бывает греховна. Я помню в лагере, вот, и Антонова, и Ивана Яковлевича вспоминали сейчас, я помню его такое выражение. Когда я еще молодым был совсем, он беседы тоже проводил, и он такую мысль сказал о дружбе. Запомните ее и вы, эту фразу. Дружба, которая ведет к уединению, греховна. Дружба, которая ведет к уединению, вот мальчик и девочка, брат и сестра, уединяются. Вот эта дружба греховна. Мы должны научиться дружить, мы должны быть вместе и дружелюбными быть, и друзей иметь, иметь друзей. Христос учил нас иметь друзей или нет? Говорил? Он сказал, приобретайте себе друзей. Быть дружелюбным. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И вот в выборе друзей, особенно с подростками, я на эту тему всегда беседую, у подростков это ярко такая выражена как бы проблема. Друзья. Вот у него в школе друзья, как я там с друзьями. И вот часто в друзьях ошибаются, да? Есть плохой друг. Кто-то сказал, плохой друг – это как тень. В солнечный день не отгонишь, пасмурно не найдешь. И часто мы в друзьях ошибаемся. Вот с кем-то мы дружим, вроде дружишь, а в душу, а потом что-то с тобой случилось, и смотришь, и друзей нет, как тень. Все пропали. А на того, на кого не обращал внимания, смотришь, он тебе внимание оказал. То есть часто мы в друзьях ошибаемся. И вот этот отрезок времени от подросткового возраста до женитьбы мы должны научиться выбирать друзей. Но это отдельная тема, большая, интересная. Здесь мы можем ошибаться. А придет время, когда нам нужно будет выбрать друга на всю жизнь. Да? Жену, мужа. И вот если здесь я ошибусь, вот это уже будет беда на всю жизнь. То есть дружить мы должны научиться. Но в этом тоже есть опасность какая-то. О дружбе чуть-чуть, несколько слов, да? И вот если дружба появляется, все-таки уединяется, это обычно доходит до греха, большого или маленького, бывает, в церкви накажут. И вот я услышал в молодежи такой разговор. Ну, говорит, ну, поговорят там 2-3 месяца, ну, на замечание поставили или отлучили. Поговорят 2-3 месяца, и все утихнет, успокоится. Да, правильно. Они поговорят, люди поговорят и забудут. А вот тот, кто это сделал, будет помнить всю жизнь. Один такой пример из Священного Писания. 3 Царств, 17 глава, 18 стих. Когда Илия пришел к одной вдове и попросил у нее попить. Она пошла вроде по воду, а он ей кричит, и хлеба возьми, помните? Да нет у меня ничего, только немножко муки и немножко масла. Он говорит, мне спеки, а потом и себе сделаешь и сыну. И он некоторое время там жил у них и питался. А потом заболел ее сын. Заболел сын. И что еще было с ним, с этим сыном? Дальше. Но я хочу обратить внимание на слова этой женщины. Она говорит, ты пришел напомнить мне о грехах. Представляете? Ни с того, ни с сего, казалось бы, да? И вот так будет в семье. Если в молодости начудил, что-то случилось в семье, ребенок заболел, что-то еще, это сразу мне, опа, это мне, наверное, за то. И эта вас мысль будет преследовать всю вашу жизнь. Еще один пример. Братья Иосифа продали его. Прошло 20 с лишним лет, когда они пришли к Иосифу. Иосиф немножко их там начал воспитывать, да, помните эту историю? И они начали говорить, братья, что мы наказываемся за что? За брата. Сразу мысль пришла, да, совесть стала осуждать. Поэтому будьте внимательны. Люди-то поговорят, 2 месяца, 3 месяца, а вы
будете нести это всю свою жизнь. Поэтому будьте аккуратны.
Ну, еще чуть-чуть скажу о родителях. Вы знаете, вот некоторые братья, они делают такой ход. Где-то их тут знают, что они уже почудили в жизни, тут знают, что за него, может, сестры серьезные не пойдут замуж. И он начинает закидушку закидывать где-то за 3000 километров, за 4. А сегодня такое время, уже многие обожглись, их правильно делают. Или родители звонят, или звонят братья, звонят. А у нас был такой случай, я до сих пор этот случай удивляюсь и восхищаюсь поступком братьев. Это были 80-е годы. Один приехал издалека, очень издалека, километров за тысяч за 5. Приехал сюда, он такой музыкант, активный в молодежи, все предлагает одной сестре, она уже в возрасте, сестра это была. И все, они уже подали заявление в ЗАГС и идут расписываться. Прошел месяц, идут расписываться. И братья там, откуда он приехал, узнали, что он здесь предлагает. И представляете, они посылают братьев оттуда, брата одного посылают. Он приезжает сюда, чтобы об этом сказать. И успевает их поймать около дверей ЗАГСа. Они идут в ЗАГС уже расписываться, и он туда приезжает. То есть вот так спас, так сказать, эту девицу. А потом, по-моему, в прошлом или позапрошлом году я попадаю в ту местность, откуда этот был брат. Это уже прошло лет 30, наверное. Я приезжаю спокойненько, тоже на общение в дом. Думаю, здесь меня никто не знает. Так сел спокойно. Один так на меня смотрит. Смотрит, смотрит. Потом после собрания подходит и меня называет по имени. Ты такой-то? Я аж ничего себе думаю. Ты кто такой? И он меня называет. Я, ого, вот эта встреча. Попал. Ну и что? Начудил. Женился все-таки он. Развелся. Ну и прочее. То есть человек такой не устроен. Поэтому очень надо к этому относиться внимательно. Или вот родители звонят и правильно делают, и братья спрашивают. Ну и мне тоже иногда звонят и спрашивают. Вот за наших братьев. А как вы думаете, легко говорить или легко? Легко говорить за хороших, да? А если что-то не так? Как сказать? Вот что сказать? Что хочешь, то и говори. Ну вот я вам секрет открою. 4 вопроса, которые задают. Первый. Возрожденный или нет? Первый вопрос задают. Возрожденный или нет? Как у него отношения с Богом? Второй вопрос задают. Способен ли он прокормить семью? Работает или нет? Специальность есть у него? Работа. Второй вопрос задают. Родители или братья? Третий вопрос. Я даже себе их записал. Эти вопросы. А? Ну, пускай все слышат. И сестры тоже. О семье спрашивает. В какой он семье воспитывается? Ну, и о сестры те же вопросы. И последний вопрос, знаете, какой задают? Когда вот начинаешь что-то, ну, что-то сказать плохое не хочется, и такой вопрос задают. А ты хотел бы себе такого зятя? Опа! И все. И ну, что тут скажешь? Да вообще-то, наверное, нет. Все, спасибо. Все понятно. Так что, друзья мои, ну я вам признаюсь, что так вот такие вопросы задают. Я еще раз говорю, приятно, когда сказать за брата приятно и говоришь, что никаких замечаний нету. Ты правду говоришь, ты шутишь? Никаких замечаний. Ну все, хорошо, тогда мы будем спокойны. Ну и всем вам пожелаю, чтобы через много-много лет после вашей свадьбы вы могли похвалиться не только Господом, но и своим супругом. И мужем, и женой. Однажды две жены встретились, и одна так сильно хвалила своего мужа, уже не знала, что сказать. Говорит, мой муж ангел. А вторая слушала, говорит, да, мой тоже не человек. Вот так иногда бывает. Так иногда бывает. Так что пусть вас благословит Господь, кому Бог приготовил такую судьбу быть в браке, чтобы было такое хорошее благословение. Аминь.